9 часов 12 минут. Понедельник, 18 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Звукорежиссер в студии Хельга Рябочкина и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здрасте, Оксана.
Доброе утро. Здрасте, и Сергей Даренко.
Как поживаете? Слушайте, так много новостей, всего полно. Вот рост компании... Значит, я хотел прежде всего сказать по бирже, потому что от меня этого ждут. Ничего особенного, кроме того, что у нас, смотрите, по доллару. Доллар коснулся 1.4689, где-то 1.4688, вот там. И пошел чуть-чуть, растет, но это ерунда по сравнению с тем, как он падал. 1.4679. Сейчас, когда я заходил в студию, был. А по биржам вот чего. Шанхай, мы видим, не торгуется. Так торжественно и стоит старый Шанхай 1.42 в плюсе. Но сегодняшний Никей 0.23 в плюсе. Но это, в общем, ничего не значит. 0.90 Гонконг вниз. Тайвань 0.18 вверх. Корея 0.09 вверх. Это, в общем, плоский рынок. Это рынок, который ничего не хочет делать. Все ждут Москву. Все ждут, когда проснется Москва. Москва скажет свое слово. И как скажет, так и сбудется. Дальше. Ну, что, они ничего не сделают, я надеюсь. Вверх пойдем. Дальше. Смотрите, компании, вот это я хотел всем сказать, что пришли на работу товарищи брокеры и эти, как их, клерки, белые воротнички и прочие люди, которые сейчас едут в машине. Обратите, пожалуйста, внимание, что расходы на одного сотрудника в России, вот в европейских компаниях и в российских компаниях сравнение, составляют 112 тысяч долларов в год, а? Оксана, 112 тысяч долларов в год. Не делите на 12, голову сломаете, не имеет значения. А в Западной Европе, никто не пытается все равно делить, 203 тысячи.
Два раза.
Ну так, грубо, да. Значит, поясняйте, на вас экономят, при этом отжимают с вас больше. На каждый вложенный доллар отжимают 2,3 доллара с вас, товарищи служащие, брокеры и все остальные воротнички, которые вы сейчас едете. Понимаете? То как вы сейчас приедете, поймите, на вас вдвое сэкономили. Ну, украдите хоть скрепку, украдите хоть скоросшиватель. Может быть, какой-то самолетик сделайте из казенной, не казенной, а буржуазной этой бумажки А4. Что-то надо сегодня спереть, чтобы компенсировать, мне кажется, эти низкие расходы, которые на вас несет эти компании, которые выжимают из вас кровь. И по пророку читали, да, Оксан? Вот
да, новые, все продолжается, новые, эта история.
Новые. Для меня
теперь
важна
в интернете,
солидарность.
Кстати.
Да, для меня важна солидарность, потому что датчане, у датчан жуткие конфликты снова, и у датчан эти конфликты связаны с тем, что они на этой неделе взяли, да и шарахнули все, многие датские газеты, снова карикатуры.
Ну да, но с одной стороны это провокация.
Да, а с другой стороны это солидарность. Вот почему, потому что на автора карикатур готовилось покушение. И вот понимаете, это было, как бы все сказали, да, тогда и убейте и нас тоже. Смотрите, был конфликт в 2005 году, в сентябре опубликовали карикатуры. Правда, действительно, вот это парадокс страшный, Оксана, я до сих пор не понимаю, почему исламский мир очухался в январе. В январе начались беспорядки, то есть с сентября по январь никаких беспорядков не было, потом в январе начались беспорядки в связи с этими карикатурами датскими, да?
Они обдумывали и переваривали.
Да, это был январь 2006 года, а карикатуры висели с сентября 2005 года, никому не было дела. Но потом в январе все вдруг их прочитали, увидели, да, и обиделись немедленно. Ну так вот, а сейчас была попытка покушения на автора карикатур, и в ответ из солидарности все газеты опубликовали карикатуры снова. И здесь было как бы сказано людьми: «Стреляйте в нас тоже». «Стреляйте в нас тоже». Это знак солидарности. Я понимаю, что само по себе глупо задираться.
Да, во-первых, да вообще это некрасиво. Зачем нужно задевать чувство верующих?
Абсолютно.
Понятно,
абсолютно.
Была реакция.
Обижать некрасиво. Задираться некрасиво.
Но,
оскорблять
с другой стороны,
некрасиво.
Смотрите, вы представляете себе датчанина, который выходит громить улицы где-нибудь в Иране или в Саудовской Аравии,
нет,
требует там абсолютно изменить какие-то местные обычаи и устои,
нет.
И ему не понравилось что-то в местной прессе. Вот, представляете, такая датчане возможно. Такие громят иранские города.
Нереально. Но Для меня важен вот этот жест солидарности. Я хочу спросить наших слушателей, а вы бы опубликовали из солидарности? Смотрите, мы с вами, дорогие слушатели, признаем, что задираться, дразнить, обижать верующих...
Провоцировать.
Некрасиво. И дальше. Преступно. И дальше. Аморально. И дальше. Чего хотите дальше сами, добавьте через запятую. Но это уже сделано. Это уже сделано в сентябре 2005 года. И после того, как это сделано, на автора карикатур готовилось покушение, его пытались убить за это, убить его, да? И в ответ датские газеты опубликовали карикатуры, чтобы сказать убийцам, мы вместе с ним, убейте нас тоже. Вы бы сделали так, 6600113, да. Давайте попробуем завести эту голосовалку.
Сейчас
проголосуем. Да, попробуем. Вот для меня это вопрос солидарности. Я при
не
этом...
знаю, с другой стороны, помните, когда убили Тео Ван Гога, Голландия не выходила на улицу протестовать.
А Дания, вот видите, как делает. Дания вот так делает. Сейчас попробуем.
Какие штука... горячие датские парни.
Нет, можно ногой ударить этот компьютер. Нет. Холодный. Это делается там в Сиэтле, живет человек, вы не знаете, зовут его этот самый сейчас. Ну, неважно. Я пытался так назвать свою собаку, мне из Сиэтла написали, мы не можем, это почетный гражданин и очень важный человек. Я говорю, пожалуйста, назовите тогда мою собаку Маниту. Сначала я хотел назвать ее Билл Гейтс, но в честь этого человека. Теперь я понимаю, насколько я ошибался, потому что эта хрень не работает. Ну ладно,
вот,
работает, слава тебе, Господи, ну и чего?
Ну все.
Старт.
Так надо сейчас задать вопрос.
Неважно, старт, нажмите и все.
И самое главное, что голосование пошло.
Да, 6600113. Я бы тоже опубликовал из солидарности снова эти карикатуры. Я бы снова из солидарности опубликовал. 6600113. Я все-таки считаю, что я бы не стал публиковать. 6600114. Смотрите, мы осуждаем факт публикации карикатур в первый раз. Да? Но после... И мы полагаем, что это, в общем, задираться глупо по меньшей мере. Дальше. Против верующих. Дальше. Мы считаем, что после того, как была попытка предотвращена покушение на автора карикатур, это стало актом солидарности. И люди, которые опубликовали вновь карикатуры, они сказали, стреляйте в нас тоже, мы рядом с ним, мы вместе с ним. Мы не считаем правильным убивать людей в Дании за то, что они делали карикатуры. И тогда вы бы сделали так же, 6600113. Вы бы так не сделали. 6600114, вернемся через минуту.
Вот новый разворот.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Реклама.
Что такое пополняемый вклад на индивидуальный срок в Китфинанс? Вкладывая сбережения, вы сами выбираете, в какой день вернуть их с процентами. Снимать деньги и пополнять вклад можно в течение всего срока. Этот вклад удобен для накопления денег к определенной дате. Китфинанс – хороший банк для сбережений. Звоните 8-800-2002-102. Китфинанс – инвестиционный банк ОАО.
Газета РБК Дейли. Это актуальная информация для успешных деловых людей. Каждый день в РБК Дейли главные новости и события вашего бизнеса в одном из 7 отраслевых разделов. РБК Дейли. Все самое важное о бизнесе.
Шалом. Маса эль хайр.
Шауу хао.
Бонжу.
Конничива.
Саумона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Аминуно, лгета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Найти себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9:21. Мы продолжаем. Мы говорим о том, что датские газеты опубликовали вновь карикатуры на пророка Мухаммеда. И это было сделано после попытки покушения на автора карикатур, опубликованных в сентябре 2005 года. И вот мы задали вам вопрос. вы бы из солидарности с автором карикатур, после того, как узнали, что на него покушались, для того, чтобы стать с ним в один строй, в один ряд и сказать, мы тоже, мы за него, мы солидарны, стреляйте в нас тоже, вы бы опубликовали тоже карикатуры? Теперь уже не ради пророка, не ради вообще, вообще говоря, это тема десятая, да? А ради солидарности с этим парнем, чтобы сказать, мы против покушений. Вы бы это сделали, 6600113, или нет, 6600114? И... Да.
Голосование продолжается, но я хочу сказать, что ну, Эль пишет, а вы думаете, что эти мусульмане не граждане Дании? То есть граждане, она имеет граждане. В виду, что их чувства как граждан Дании можно оскорблять?
А, граждане, но Дания, по крайней мере, еще сегодня не такая, не представляет из себя настолько культурно атомизированное общество, как некоторые другие европейские страны. Она еще не культурно атомизирована, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь.
Мне кажется, что такая солидарность журналистов и вот наших слушателей, которые голосуют, и голосование идет, она все-таки связана с неким таким противостоянием христианской и мусульманской религии, потому что, вот представьте, печатали бы в наших газетах карикатуры на Иисуса Христа, верующие бы выступили с протестом, какой-нибудь религиозный экстремист покусился бы на этого журналиста. Я думаю, что результаты голосования, кстати, не были бы так однозначны.
Мусульмане, кстати, должны были бы выступить с протестом, потому что пророк Иса — это их пророк, Иисус Христос — это их пророк Иса, поэтому их тоже, его тоже нельзя изображать вообще никак. Кстати говоря, в церквях его тоже нельзя изображать.
То есть вы считаете, что это не конфессиональный конфликт?
А сейчас, после этого, мне кажется, после покушения на жизнь человека в Дании, да, я, будучи ярым исламистом, тем не менее, встал бы на его сторону, потому что он не прав был, когда рисовал карикатуры. Он не прав был. Но сегодня долг честного человека его поддерживать, потому что ему на неправду, на эту, на оскорбительные вещи, которые он делал, ответили попыткой убийства, Оксана. А это гораздо существеннее. Это абсолютно фундаментальная, базовая вещь. И вот когда его пытаются убить, я обязан встать рядом с ним. Потому что никакого другого...
Вы знаете, для мусульман тоже это естественно. Если оскорбляют их святыни, надо что убивать. Они могут этому противопоставить?
Надо
что
убивать.
Они могут этому противопоставить?
Надо говорить.
У них может быть смертная казнь за это. Вот они и собираются его казнить по своим законам.
По своим законам?
Да.
В Копенгагене?
Да.
Вот так. И там будут их законы теперь в Копенгагене. Правда? Как здорово. Давайте посмотрим, что у нас наголосовалось. А? Не успеем поговорить, потому что уже 24 минуты, но зато поголосовали.
Ну что, останавливаем?
Да, останавливаем.
Подавляющее большинство, 81% солидарны с датскими журналистами. И только 19% придерживаются противоположной позиции.
81% наших слушателей, тех, кто позвонил, тоже опубликовали бы теперь, когда вопрос уже стоит не о карикатурах и не о пророке. Вопрос стоит о попытке убийства человека. Раз его пытались убить, то мы с ним. Мы его осуждаем за карикатуры, но раз его пытались убить, мы с ним. Здорово. 81% за. Ура!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:25, и Сан Саныч Пикуленко пришел к нам.
Доброе утро, но поскольку понедельник...
Сождайте, день... пожалуйста, как я сегодня выползал всюду, Москва не чищена,
снегопад, зима пришла, радостные коммунальщики узнали прогноз погоды, что скоро все растает, зачем чистить?
Самый левый ряд у бортика по метру где-то снега лежит,
да.
Значит, те, кто несутся в левом ряду, шустрые вот эти, они съезжают в соседний ряд, в общем, дурдом. В чистом виде.
Как всегда, мы живем в непредсказуемом климате. Зима у нас все-таки неожиданно, как где-нибудь там в Африке. Ну ничего, почистят к обеду.
А к Пасхе? К Пасхе, старик!
А к Пасхе все растает.
Окончательно снега не будет.
Поэтому не волнуйтесь, все растает. А я хочу сегодня о двух вещах. О приятных и неприятных.
Давай.
Хочу с приятной начать. Всем любителям Форда посвящается. Сегодня с конвейера во Всеволожске сойдет новый Ford Focus. Начнется сегодня производство обновленных Ford Focus. И сегодня же клиент получит 250-тысячную машину. Представляете, сколько понакупали-то, а? Сколько фордов-то понакупали? А сколько еще купят?
Может, зажирел сразу шкурный народ. Вопрос, сколько будет стоить новый? Потому что вот минимальная комплектация сейчас около 13 тысяч, по-моему.
Новый «Фокус» будет стоить около 14 в минимальной комплектации. Но действительно, новая машина, просто минимальная комплектация стала такая, которая на предыдущем была средней. Это естественный процесс сейчас. Но, как я вообще, обездоленные люди, которые с трудом накопили себе на «Форд», аж 250 тысяч у нас таких нашлось. Это еще мало. А если бы их фордов-то было больше, сколько бы они их купили, а? То-то вот тут зашевелились жадные до наших денег страховщики.
Чего-то не могу ничего добавить, Сан Саныч.
А? Пирамидчики, понимаешь ли.
Сан Саныч, вот ОСАГО меня беспокоит.
А меня тоже нет. Ну, что значит беспокоит?
ОСАГО, дело обостряется.
Дело в том, что у страховщиков есть очень мощное лобби. Вот они через эту нижнюю палату буйную, как всегда у нас, они проталкивают всякие неприятные для нас законы. Ведь да. Сначала как? Как только началось вот это изменение в ОСАГО, вот, например, с 1 июля, да, прямое урегулирование убытков. И что я вижу? Что в Госдуму уже какой-то лоббист местный, их страховой, написал проект, что не надо нам прямого урегулирования убытков с 1 июля, давайте перенесем. Почему? Потому что тогда же ты будешь иметь дело с теми, кто кому заплатил, а отдавать денег они не хотят. У них, прибыльность их бизнеса больше 50%. По всем, это они говорят, что они убыточные, а по всем независимым оценкам там сумасшедшая прибыльность. Так что они еще хотят? Они еще хотят нам... Сначала была такая вежливая вещь. Ну, вы знаете, мы посмотрели, что по стране происходит. Мы немножко ошиблись, оказалось, в Москве аварийность меньше, чем на Алтае. А да. Коэффициент в Москве выше. Давайте коэффициенты увеличим.
На Алтае, но не уменьшим в Москве.
Да нет, конечно. И в Москве тоже увеличим, потому что интенсивность растет. То есть прибавим немножко к базовой стоимости. И в итоге, а теперь уже пошли разговоры. Да нет, ну и базовый тариф. Ну что какая-то мелочь, как пенсия месячная у пенсионера, да? Ну, что это такое? Что за деньги? Унизительно для страховщиков.
Ну, потом... там около 2000 получается.
Ну,
там
да. 1980.
Чего это? Я почему-то больше все время плачу.
Нет, ну, это базовый коэффициент. Потом с тебя насчитывают за аварийную езду.
Нет, не аварийную.
Сергея Доренко.
Нет у меня аварийной езды. Да, я просто делаю любого водителя. Любой водитель, то есть,
который... Да, вот за так... расширенный список. Расширенный. Ну...
Но я тебе хочу сказать, где-нибудь 1080 меня берут, или я уже забыл, сколько.
Конечно.
И... Ну, как-то оскорбительно много. Настолько много, что я не помню.
Вот, да. Теперь, значит, что будет? В среднем они желают увеличить эту ставку в полтора раза. Чтобы было понятно для тех, кто плохо умеет считать.
Да.
Как мой постоянный слушатель. Да,
ну, сколько там? 2,5 будет базовый, да?
Да.
Ну, то есть, при поменьше.
А его будут умножать
тогда,
все время.
Тогда Сергей заплатит 16. Уже 1016 на радость страховщикам, с которых он давно уже ничего не получал.
Слушай, я хочу купить ГАЗ-66, ездить на нем. И вот
поперек.
Я, кроме ОСАГИ вообще ничего.
Тебя не пустят на Рублевское шоссе. Там знак
стоит.
Грузовым запрещено.
А он Б-классом не
считается? Нет, он не считается.
А за взятку? У меня знаешь, что было? У меня был Dodge Ram 3500. 3500, понимаешь, да? Который был Б-категория. Я спросил, а почему он Б-категория? Говорит, а таможня так сделала, потому что очень попросили.
Понятно.
Если ГАЗ-66 провести как категорию
А ты знаешь, вот если бы ты жил не на Рублевском шоссе, да, а на каком-нибудь Гадюкинском, тебе бы разрешили, но на Рублевском не рискнут.
Сан Саныч, возвращайся к нам.
Вот новый разворот.
35 минут. Радио «Эхо Москвы». С нами Лев Гулько, выдающийся астролог и мастер гороскопов. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, что вам сказать, как астролог и выдающийся мастер гороскопов, я сразу новую газету в руки беру. Если серьезно, то новой стало известно, в какой московской клинике под усиленной охраной содержится Василий Алексаняна, не допуская к нему адвокатов. Из источников новой стало известно, что Василий Алексанян находится в городской больнице номер 60 на шоссе энтузиастов. Содержится он в гематологическом отделении, в отдельной палате на 5-м этаже. Вход в палату, естественно, охраняется. Адвокаты Львова и Дантян отказались от комментариев, не подтвердив, не опровергнув информацию, которую новую удалось получить. Они считают преждевременным придавать огласке номер и адрес больницы, не согласовав это со своим подзащитным. Ну, вот такая выдержка из публикации, полностью публикация на 10-й полосе новой, называется она «Палата номер». Дальше Косово, конечно, есть везде. в разных вариантах, но все об одном и том же, об одностороннем решении Приштины о независимости Косово, которое провоцирует, как считают одни, новые конфликты, другие говорят, что ничего не будет. В зависимости от Косово, это российская газета, здесь есть несколько публикаций вот под этим одним заголовком. Один репортаж непосредственно из Приштины о том, как объявлялась независимость, а второй репортаж из Белграда о том, как обстановка в столице Сербии резко обострилась после принятия независимости Приштиной. Американцев атакуют в Белграде. Вот, это есть все в российской газете. Опять же, в российской, обращаю ваше внимание, есть Дания в уличных беспорядках. Полиции разрешено обыскивать прохожих. Ну и по количеству миллиардеров Россия вышла на второе место в мире. Об этом тоже пишет российская газета. А если говорить подробнее, то об этом пишет журнал «Финанс». Такой специальный проект «Финанса», юбилейная публикация рейтинга российских миллиардеров. За 5 лет успел смениться лидер. Количество долларовых миллиардеров выросло в 4 раза. Россияне вошли в число самых богатых жителей планеты. На первом месте Олег Дерипаска. На втором – Роман Абрамович. Вот нечего было разводиться, был бы на первом месте. Как развелся, стал на втором.
Роман Аркадьевич,
да?
Да. Дело
вот. В этом. 500 миллиардеров. Это специальный выпуск журнала «Финансы». Это все про миллиардеров. А дальше про Косово. Сегодня московский комсомолец тоже пишет. В Косово полный эрзац. И такой вопрос дня публикует на своем сайте. Волнует ли вас проблема независимости Косово? 39% ответили нет. Не волнует. Что это за проблема? 6%. И волнует 55% от людей, которые участвовали в этом опросе.
Мы после 10 поговорим об этом. Тема интересная.
Да. Значит, московский комсомолец, опять же, пишет о Дмитрии, хотел сказать, о Николае Валуеве. Не узнаем брата Колю. О том, так сказать, как он в Нюрнберге все повыигрывал. Есть подробности некие в газете «Московский комсомолец». А дальше «Коммерсант». Алжир сложил российское оружие. Это впервые, судя по всему, в истории военного сотрудничества России иностранный заказчик возвращает закупленную технику на 1 миллиард 286 миллионов долларов. Значит, на прошлой неделе подписано соглашение о возврате 15 МИГов, переданных Алжиру в 2006-2007. Сегодня начинается визит в Россию президента Алжира, во время которого российско-алжирское вот это сотрудничество будет одной из главных тем. Военно-техническое. Эксперты связывают алжирские претензии не с качеством российских самолетов, а с внутриполитической обстановкой в Алжире и другими проблемами в отношении двух стран. Об этом подробно пишет газета «Коммерсант». Алжир сложил российское оружие. А вот Украину и Грузию, как пишет РБК, придержат на пороге НАТО. По данным РБК Дели, на апрельском саммите Североатлантического альянса в Бухаресте Грузия и Украина не получат ожидаемого плана действий по членству в НАТО. Это станет бонусом Владимиру Путину за послабление режима Саакашвили и авансом новому президенту России, которому не придется искать асимметричного ответа.
Я думаю, это часть пакета, где подшито и Косово тоже.
Ну, наверное. Тем более, что Грузия не признала Косово и не признает, судя по всему. А дальше газета, журнал The New Times. Главная тема, собственно, кто забил на политику. Действительно, многие забили на политику. У нас в течение 70 лет, я цитирую сейчас журнал, не было политики, в том смысле, что не было публичной политики, нормальных выборов, инструментов влияния на принятие политических решений. Потом политики стало сразу много. Она выплеснулась на улице и в зал заседания съездов народных депутатов. Дальше больше. Мы с неудовольствием говорили о том, что Ельцин у нас в каждой кровати, политики говорят из утюга. Доигрались. Теперь у нас политики нет вовсе, а из утюга говорят всего 2 человека. Вы знаете их имена, пишет журнал. Почему и кто забил на политику? Об этом вот главная тема.
Это нескромная лексика у них, нет? Нет.
А это их проблемы.
Да. Да.
И на картинке у них, по-моему, то самое шило в стенку и на боковую.
Да, шило, вот это шило.
Научились вот, они у Путина, видите.
Кто забил, да, пожалуйста, так сказать, кому любопытно, кто забил, есть журнал за нее.
Но не повторяй это все. Путиным станешь, не ругайся, Лева, Путиным станешь. Я тебя очень прошу.
Это вряд ли уже.
Ты же был приличным человеком, Лева.
Возраст не тот уже, это вряд ли. По спаму ударили рублем. Для тех, кого интересует это интересует очень многих. Впервые в России за рассылку рекламных объявлений по электронной почте наказали спамера. Произошло это благодаря пермскому предпринимателю Владимиру Кошину. Его электронный ящик спамер Кирилл Гуреев, бывший сотрудник рекламной службы одной из местных радиостанций, забил рекламой всякой разной. Кошина спам достал настолько, что тот написал заявление в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. По закону о рекламе спамер должен получить согласие владельца электронной почты на получение рекламной рассылки. Понятно, что никто не получает. А попался Гуреев по глупости, говорит источник известий в управлении. Все выяснилось при банальной документальной проверке. Нам бы не хотелось раскрывать подробности, чтобы спамеры не научились уходить от закона. Это газета «Известия». По спаму ударили рублем. Дальше обратил бы внимание, опять же, на РБКД, или Госдума приняла в первом чтении законопроект о сделке с правосудием. Это поправки в УК и УПК, вводящие в юридическую практику понятие сделка с правосудием. Это досудебная норма, призванная стимулировать участников преступных сообществ выдавать следствию своих подельников, полагают авторы законопроекта. За сотрудничество с правоохранительными органами террористу или наркоторговцу смогут серьезно сократить сроки наказания чуть не вдвое. Правовое управление Госдумы серьезно раскритиковало проект, выявив в нем ряд нарушений принципа презумпции невиновности. Газета РБКД или «Торг уместен». Дальше обратил бы внимание на «Комсомольскую правду». Здесь есть интервью с господином Прониным, начальником ГУВД Москвы. Такое оно большое, собственно, что сделано и что будет делаться. Плюс к этому публикация на третьей полосе о том, что на юго-востоке столицы охранять улицы от бритоголовых выходят дополнительные патрули. Ну, там в основном, не только там, но там в основном. Вот, поскольку это действительно угроза. А вообще, есть ли в столице организованное движение скинхедов, об этом как раз Пронин и говорит на шестой полосе. Он говорит, что такого организованного нет, есть отдельные группы.
И они не организованы, вот понял.
Ну, они все между собой организованы, а вот, так сказать, все вместе они
недостаточно
не
организованы.
А 43...
Радуется, что они хуже организованы, чем милиция.
А 43 преступления в столице совершают мигранты из российской глубинки, поскольку там тоже был этот вопрос к нему, из российской глубинки мигранты. Вот подробное интервью есть на шестой полосе. Ну, наконец, новое известие, комендантский ЧОС, публикация из-за огромного количества нелегалов в московских общежитиях студентам скоро негде будет жить. В ближайшие дни Федеральная миграционная служба проведет зачистку во многих студенческих общежитиях. Этот рейд будет направлен против нелегалов, проживающих в комнатах, которые предназначены для студентов. Не секрет, что заветные квадратные метры учащихся сегодня занимают люди, не имеющие к студенчеству никакого отношения, и поселившиеся туда по сговору с комендантами. Милиция и чиновники решили очистить общежитие от мигрантов уже к новому учебному году. Эксперты тем временем утверждают, что из-за засилия нелегалов около 60% студентов не могут получить свои законные комнаты, вынуждены снимать жилплощадь, тратя на это немалые деньги. Комендантский час, подробности есть в новых известиях.
Спасибо большое, Лев.
Пожалуйста.
Лев с обзором пресс радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске, в новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух и развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ. Праздничные скидки от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
Читайте в журнале «Итоги». Великий передел во всемирной сети. Кому достанется лучший кусок интернет-пирога? Космодром для НЛО в Пермском крае готовится к встрече с инопланетянами. Журнал «Итоги» в продаже с 17 февраля.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте finam.ru.
и Константин Похмелов. Радио «Эхо Москвы». Доброе утро. Пришел
доброе
с чудесами.
Доброе утро.
Валуев что-то сделал там хорошее.
Валуев-то? Да ну
крошка
что Валуев?
Валуев.
Ну, Валуев победил Лихович, в общем-то. Одни пишут, что убедительно, другие пишут, что не очень убедительно. Ну, победил, 12 раундов простоял и тот, и другой. Ну, и слава богу.
Зато ничего хорошего не сделали наши биатлонистки.
Нет, вчера наши биатлонистки. Вот тут я буду спорить категорически. Потому что что значит ничего хорошего? Что значит ничего хорошего не сделали? Они завоевали на чемпионате мира больше всех медалей. Они завоевали 11 наград, 3 золотых медали. И, в общем-то, в каждый день, когда проводились соревнования, наша команда брала хоть одну медаль. Другой, ни одна другая сборная, позволить себе такого не могла на этом турнире. А что касается вот этой самой эстафетной гонки, да. Я, опять-таки, категорически не согласен. Я считаю, что наши девчата совершили просто настоящий подвиг. Просто-напросто. Потому что с 16-го места они перебрались на 4-й, едва-едва не зацепились за подиум.
А представляешь, что было бы, если не сломался бы, что там, курок или что-то?
Ну, если бы не сломался, они бы были первыми. Вот. Или были бы вторыми.
Вот, поэтому мы расстраиваемся.
Ну, тут можно расстраиваться, это несчастный случай.
Это не их
вина, это переживать, не переживать, вернее, а ругать их в данной ситуации, я считаю, что у меня, например, язык не повернется, потому что две минуты затратили наши. Но это бы непредвиденная ситуация. Никто не знал, что у Ахатовой откажет ружье, и что нужно было приносить срочно ружье Натальи Гусевой, которого поблизости не было. Две минуты потеряли, тем не менее пришли
четвертыми. Ружье какой марки? Кто делал ружье?
Немецкое ружье, название не вспомнил.
А победили немцы, кстати.
Ну, я думаю, что дело совершенно не в этом. Там была другая ситуация, что на проверке, когда проверяют оружие перед началом гонки, то вот этот человек, по словам Ахатовой, который проверял ружье.
Проверял немец.
Едва ли он был немец, потому что дело происходило в Швеции. Но, как сказала Ахатова, он это делал очень грубо. И именно вот в результате этого случилась поломка. Наши даже подали... Вернее, протест подавать они, естественно, не стали, потому что протест в данном случае подавать бессмысленно. Результаты пересмотрены не будут. Тем не менее, обратились наши руководители в Международный союз биатлонистов и, в общем-то, их заверили, что впредь процедуру контроля оружия будут проводить более аккуратно, и вообще вполне вероятно, что проверка будет проводиться не перед самой гонкой, а перед официальной пристрелкой. То есть, чтобы было понятно, если вдруг кто-то долбанул со всей дури по ружью, и пускай лучше оно не выстрелит на пристрелке, а не во время самой гонки. На самом деле, я считаю, что это очень правильное решение, потому что, ну, аналогия, я не знаю, если в конных соревнованиях по конному спорту кто-то возьмет, я не знаю, и перекусит лошади сухожилия. Кто-то из тех, кто нас просматривает, допустим, лошадей перед заездом. Это же абсолютно равносильно. А потом лошадь хромая пойдет еле-еле не в ту сторону. Или вообще упадет. Так что я лично полон гордости и восхищаюсь нашими биатлонистами и биатлонистками. Напомню лишь, что наибольший как бы урожай медалей собрали Екатерина Юрьева и Максим Чудов. У Чудова 4 награды, у Юрьевой 3, по 2 золота. Ну и, наверное, совсем коротко о других новостях. Во-первых, скажу, что начальник спортивной дирекции Первого канала Николай Малышев не исключает перенос главной информационной программы страны, то есть программы «Время», в угоду чемпионата Европы. Дело в том, что Первый канал, который обладает правами трансляции матчей футбольного чемпионата Европа, естественно, хочет показывать их впрямую, а многие матчи начинаются в 8 часов вечера по московскому времени, и вот рассматривается вопрос о том, чтобы программу «Время» в этой связи сместить.
Уже не первый, не даже не в пятый раз это будет сделано. Да. Смещается программа «Время» теперь легко и просто. Она первые 30 лет не смещалась, а потом стала смещаться.
Ну, я считаю, что это прекрасно.
А я считаю, что это плохо.
Хорошо. Ну, тут мы с вами расходимся. Потому что я считаю, что зато футбол — это прямой эфир, это в том числе и сборная России, а программа «Время», как мне кажется, если она выйдет на 15 минут позже, с миром за это время, ну, я не знаю, по крайней мере, что-то такое судьбоносное, если произойдет, будет прямое включение. А
Костя,
если не произойдет, то ничего не произойдет. 9-0.
На позывных программы «Время» все собаки просятся на улицу гулять. Ты понимаешь, о чем я говорю? И хозяева идут с собаками во двор, в детские песочницы какакать. Это если в 9 не прозвучит вот это «та-та», «Время вперед», «та-та-та-та-та-та».
Так оно же, по-моему, не звучит давным-давно.
Правда? Я просто, у меня
телевизора
нет.
А у меня тоже.
Так слушай, тогда собаки-то чего сделают? Это из-за вас, футболистов.
Вот надо было сказать о лошадях, теперь обязательно получаем ответ о собаках. Давайте лучше о деревянных предметах, то есть о шахматах. На шахматном турнире, который раньше назывался «Линарес», теперь первая его часть проходит в Мексике, появился единоличный лидер, стал им Веселин Топалов, который вчера в третьем туре выиграл у Василия Иванчука, набрал 2,5 очка. На очко позади Виши Анант, он нанес поражение норвежскому вундеркинду Магнусу Карлсону, сегодня на турнире выходной день. Ну и напомню вам также, что российские футбольные клубы в межсезонье готовятся к стартующим вскоре чемпионат страны. Два контрольных матча было проведено накануне. Футболисты ЦСКА переиграли Львовский Карпат со счетом 3-2, а футбольный клуб Москва, за который вот мы с Сергеем болеем, да, Сергей, да.
Не злоупотребляй.
Ну, хорошо. Ладно, мы, так сказать, ну не мы, они, футбольный клуб Москва переиграл Металлург из Запорожья со счетом 4-0.
Ура, это был Константин Бахмелов, радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством Ависол. Ависол буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе Ависола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Ависол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. БАТ не является лекарством.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство Music Vision представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе». 959-05-51.
Вот новый разворот.
9:53 минуты. Оксана спрашивает, Сан Саныч отвечает. Отвечаешь.
Вернее, Тамара спрашивает. Совершен наезд на пешехода, заканчивающего маршрут на пешеходном переходе. Автомобиль Nissan. Подскажите, пожалуйста, номер телефона доступных адвокатов или предоставляющих помощь для малоимущих безвозмездно.
Вы знаете, я вам могу посоветовать обратиться в коллегию правовой защиты автовладельцев. Там вам помогут бесплатно. Единственное, что я не имею права произносить адреса и телефоны, поэтому зайдите, посмотрите. У этой коллеги есть сайт в интернете, там все эти круглосуточные телефоны есть.
Так, сейчас сравните Pajero 4 и Prado, просит Владимир из Санкт-Петербурга.
Ну, я на стороне Prado, потому что мне нравится, как Prado сделано, мне нравится то, что в него заложено, и понадежнее, чем Pajero.
Скажи, когда будет новый Prado? Когда ждем?
Ну, думаю, что на будущий год, как обычно. На будущий год, как и водится. В этом году покажут на одном из автосалонов.
Хорошо бы дизельные они начали сюда поставлять.
Хорошо бы. Как показала практика, дизели для первого клиента уже вполне работоспособная конструкция.
Ну, кстати, Александр спрашивает, помогите выбрать Touareg 3 литра дизель или Discovery 3 тоже дизель, а может быть новый Pajero.
Саратов, дороги вот, ужас. Вот здесь я бы пошел по иррациональному пути, потому что Touareg это хорошо, но скучно. А вот новый диско третий, это классно, это красиво. Это
весело, да.
Это
да.
Весело.
Это весело. Так... Вы познакомитесь со слесарями, со всеми.
Естественно.
Вы узнаете, из чего состоит подвеска.
Правильно. Но да. Зато как красиво и едет, как настоящий внедорожник. Я просто с ужасом смотрю на эти полированные бока, как на них съехать с дороги. Но дело в том, что он съезжает ведь.
Андрей спрашивает, какие недостатки у Тусана и ближайший конкурент по цене?
Вы знаете, ближайший конкурент по цене Тусана – это Кашкай, это...
Они меньше, правда?
Да, но они все поменьше. Очень удачная конструкция. Сказать, что какие-то вот ярко выраженные дефекты, да нет. Ну, пока вот ездят, никто особо не жалуется.
Я не видел человека, который ругал бы Тусана.
Я тоже не видел, поэтому ничего не могу сказать плохого про машину. А то, что получилось в последнее время... У меня интересная статистика, кого больше эвакуируют в Москве.
Да, и кого же.
Вот, больше всего эвакуирует Peugeot.
Какой кошмар. Какое счастье, что моя стоит в гараже уже
месяц. Недаром на ней написано «Пиугеон».
Да.
Недаром. Слушай, если бы не надо было выпендриваться, я бы купил себе Тусон. Я это 10 раз уже...
2,7 полный привод.
2,7. Кожа, автомат.
Да, все
полный
есть.
Полный привод. И я все... купил себе Тусон. Видите, проблема моя в том, что мне надо выпендриваться. А если бы не надо было, я бы ездил бы на
как
Тусоне.
Как я тебя понимаю? Я вот тоже не могу приехать. Ездил бы на «Жигулях». Но ведь не поймут, скажут, что не уважаю...
Так, всех. Давай. Так поэтому он на Кадиллаке. Да?
Александр спрашивает, Ford C-Max 2.3 или Mitsubishi Grandis, оба с автоматической коробкой, или другой минивэн?
Нет, Mitsubishi Grandis. Единственное, что его консоль, на котором укреплен рычаг переключения, немножко похож на унитаз с деревянной крышкой, а все остальное прекрасно в этом автомобиле.
Для езды в Германии нужны международные права?
Да не нужны, наших вполне достаточно. Это вам сказки рассказывают. Вы знаете, где реально нужны международные права, так может быть там в Корее, в Японии, но все равно японцы предпочитают, чтобы было заверенный перевод на японский отдельной бумажкой. Я, по крайней мере, у меня нет международных прав, я пользуюсь вот той карточкой, которую выдал мне родной ЭГАИ на Ордынке.
Ваше мнение о Hyundai Starix 4WD? Или альтернатива, если есть.
Да нету альтернатив. Да и Старокса тоже я 4 ВД.
Да и Старокса нет.
Слушайте, честный вопрос спрашивает Василий Жигулевский. Есть ли противогонная сигнализация на лимузине и запорожце Владимира Путина? Вот интересно, зачем вам это, Василий?
Я знаю эту...
Не надейтесь, Василий.
Почему? Василий, вы знаете, марка сигнализации называется ФСО. Доступно минимальному количеству потребителей, но работает на 100%. Насколько мне известно, автомобили, оборудованные этой сигнализацией, не были угнаны ни разу.
Что ты говоришь? А вообще, да, правда.
Да.
Я пытаюсь вспомнить напряженно.
Вот у царя Николашки, у него не было сигнализации на машинах типа ФСО, поэтому угнали весь гараж.
Ладно, Сан Саныч, еще какие-то вопросы, да? Что-то FX-35.
FX-35 или FX-45?
Ну, конечно, 45.
Когда новый будет?
45
скажи.
Лучше.
Когда
новый? На подходе, на будущий год покажем.
Не берите, мы с Сан Санычем очень любим Infiniti.
Да.
И мы следим. И как только FX новый будет, мы вам скажем.
Зачем, конечно.
Зачем
пока берите EX-35, это лучше. Но если FX, то 45, конечно.
Спасибо, Сан Саныч.
Разворот.
Десять часов 8 минут, понедельник, 18 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Ольга Рябочкина, звукорежиссер в студии. Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Доброе утро.
Здравствуйте.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте. Смотрите, надо не стрелять в эти дни очень осторожно.
Вы... Почему?
У вас нет обыкновения постреливать вверх?
Вот нет, и... если разве что глазами.
Спутник.
И в сторону.
А правда? Правда? Вот я должен сказать, что такой репутации у вас совершенно нет. Нет. Вы же вышли из призывного возраста уже, все уже.
Ну, иногда бывает.
С 18 до 20 девушка вступает в призывный возраст. Это широко известно, ее призывают в этот момент, вы знаете. То есть она, наоборот, призывает. И сейчас я запутаюсь. Смотрите, что это 500 килограммов топлива едет на неизрасходованном спутнике американском. 500 килограммов неизрасходованного замороженного гидразинового топлива. Гидразин в случае утечки. Сейчас ничего не будет, но когда он утечет, он превратится в ядовитый газ, который может угрожать жизни людей, и он войдет в плотные слои атмосферы. Вот-вот, говорят американцы, сейчас они уже не в марте его будут расстреливать, а сейчас с авианосцев, целую толпу авианосцев нагнали, и всем можно пострелять. Понимаете? Значит, я просто всех прошу, пожалуйста, не стреляйте вверх, потому что попадете в эту холеру, там 500 килограммов неизрасходованного замороженного гидразинового топлива.
Пусть он лучше на Америку упадет.
Нет! Спасибо. Вот она, военщина-то. Слушайте, да пусть она не падает на Америку какое-то время. Это же Америка, это же страна Марка Твена. Это же, понимаете, это Драйзера. Помните Драйзера?
Замечательно. Кто-нибудь из нынешних классиков опишет, как это все происходило?
Нет, нам бы не надо, чтобы туда она падала. Пусть она упадет куда-нибудь. Впрочем, я не буду. Хорошо, смотрите, что происходит с академиками, прежде чем мы перейдем к теме Косовской, которая большая, всеобъемлющая.
И которую требует аудитория буквально с утра.
Да, глобальная тема Косова. Но мы прежде должны поговорить об академиках. Существуют академики, которые... Это академики, это типа умные люди. Мы знаем Рамзан Кадыров, но он не в той академии. А еще есть академия, Российская академия наук, РАН, которая еще, как будто прежде, ну, если, скажем, баланс взять, сколько раз она оскандалилась с приемом академиков и сколько раз не оскандалилась, они действительно катали членов ЦК КПСС совершенно спокойно, да? Вот сколько раз они не оскандалились, то, в общем, репутация у них хорошая. И теперь к ним поступают губернатор, будто бы, пишет об этом Коммерсант, будут стяжать, будут аспирировать, аспиранты в академике. Аспирировать, надеются, Горегин Тусунян, глава Ассоциации российских банков, Сергей Степашин, глава Счетной палаты, Глеб Фетисов, сенатор, и губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Они все будут стяжать звание вот этого вот высокой академика.
Ну что, не самая плохая компания.
И членкора, насколько я понимаю. Но членкора-то практически тоже член академии же, правда же? Он член-корреспондент чего?
Да, да.
Не академии кройки и шитья.
Пишите письма.
А российской академии, да. И они, оказывается, действительно страшный вклад в науку внесли. Еще вот смотрите, все, что есть, все сущее, благодаря им. Например, Горегин Тусунян, он 400 научных работ опубликовал и 20 монографий. Вот мне хотелось бы кого-то из научного мира пригласить позвонить нам по 363-3659. Скажите, пожалуйста, я читал монографии различные, различных ученых в разных областях, понимаете? Ну вот если, например, там Бодуана де Куртене сравнить с Горегином Тусуняном, то, может быть, Тусунян-то и знатнее будет для науки-то, важнее будет все-таки как ученый, как вы думаете?
Но, судя по количеству научных работ, он такой плодовитый.
20 монографий! Знаете, это чертовски много.
Плодовитый ученый.
Парень совсем не спит. Может быть, а если и ложится где-то, может быть, в метро, где-то с тем самым, с компьютером, с ноутбуком на коленках, вздремнет где-то от какой-нибудь там Филевской до Кунцевской. Но это вот у него вот и весь сон, а все остальное время он работает. Так бывает? Это какая-то ерунда, по-моему, а? Давайте, 363-3659. Кто писал докторскую хотя бы? Скажите, это серьезно 20 монографий накатать, если ты возглавляешь банковское сообщество или, например, счетную палату, неважно. И, например, тогда сколько надо работать над каждой монографией, а мы тут сами уже умножим на 20, если можно. Ладно? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, здрасте.
Алло.
Да. Вы писали?
Да, вы знаете, я не писала, я знаю Тусуняна. Это очень достойный человек, очень умный человек.
20 монографий.
Да, и он все это написал. Не надо говорить так, я вас очень.
Секундочку.
Тусунян тоже достойный человек.
Секундочку, 20 монографий. Вы видели монографию какую-нибудь из его монографий?
Да, видела. И я сама кандидат экономических наук.
А зачем вы сердитесь при этом? Я выражал восторг.
Вы знаете, потому что я очень вас уважаю.
Я вас умоляю. Это уважение приводит вас к сердитости какой-то. У вас звучит огорчение. Я прошу людей, позвоните нам и сказать, что такое 20 монографий. Я читал монографии, понимаете? Это труды, которые требуют годы нужно отдать, чтобы сделать монографию. А? Как вы думаете? Я так думаю. Оксана, вы если бы вы писали монографию, вы бы сколько лет себе вот взяли на это дело?
Я не представляю. Но с моим желанием закопаться в библиотеку... Ну,
я бы на пару минимум, лет. На пару год, лет точно.
Ну, как минимум год.
На пару лет точно. Если память,
и еще писал, полгода а? Указательным пальцем печатать 20? На компьютере.
Нет, но он 20, но он может диктовать, не в этом дело. Если парень написал 20 монографий, например, пожалуйста, а Степашин, мы не знаем сколько, но тоже чертовски много. И Ишаев из Хабаровска написал тоже чертовски много. А... то сколько же лет? Боже милости! Вот сверхспособность, понимаете? Вот сверхспособности, где кроются-то. А мы же не знали об этом. Здравствуйте, как вас зовут? Но только не огорчайтесь, пожалуйста, за науку. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Да.
Меня зовут Наталья Андреевна.
Да, Наталья Андреевна.
И я хочу сказать, что если ты занимаешь административный пункт,
да.
Ты можешь написать даже 2000
монографий.
5000 монографий.
А понимаешь, как это сделать? Потому... Научите меня, пожалуйста. Я, может быть, пойду куда-то тоже займусь.
Но для этого вам надо занять соответствующий пост. Руководителем какого-то научного объединения,
так.
И тогда вас будут включать с автором в любую монографию, которая...
Ах, вот оно в чем дело.
Это научное объединение.
То есть ты становишься титаном мысли...
Для получения любой премии такой.
Ой,
крупной,
господи.
Научной.
Оказалось,
это
проще.
Должен быть коллектив.
Оказалось все просто. Спасибо вам большое. Вот он секрет-то в чем. И можно 20 монографий. Нет. Мы по-серьезному думаем. Мы так не верим все равно. Мы не такие легковерные. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы писали что-нибудь? Скажите, пожалуйста.
Ну, я скажу, знаете, вы смотрели есть такой фильм «Олигарх»?
Ну, где-то такое читал. Да.
И там есть некий персонаж такой, Ларри, которого сейчас говорят, что его...
Нет, как будто его больше,
значит,
да.
Он приехал в Москву.
Ага.
Защищать диссертацию, вернее, чтобы мы ее написали. Я просто хочу сказать, что это еще с советских времен, конечно, административные работники почему-то считали...
А зачем они?
А вот это вопрос, на который я, честно говоря, поскольку не являюсь административным работником...
Ну, вы ученый.
Не могу.
Вы ученый.
Ну, во всяком случае, кандидат наук, да.
Скажите, пожалуйста, написать 20 монографий, мы видим перед собой...
Ну, о чем тут говорить? Ну, конечно, если человек занимается... 20 монографий может всерьез написать только человек, который занимается наукой с утра до вечера, а не еще руководитель.
Ну, на каждую монографию сколько вы кладете? Давайте на среднюю монографию. Сколько вы кладете? Я кладу 2 года. Оксана взялась бы за год настрогать.
Ну, так и есть. Если человек 100% времени тратит на все это дело, то от года до двух, наверное...
Конечно, потому что нужно сесть в Ленинку и там жить какое-то долгое время.
Ну, сейчас,
правда?
Положим, полегче, поскольку...
Интернет.
Есть интернет,
на
да.
компьютерах и на базах данных легче добывать материалы и меньше проблем с печатью. Нет, ну о чем мы спорим?
Ну, отрывая от сна, может быть, как-то все-таки, а?
Да нет, ну нет, вы сами понимаете. Вот почему у нас...
Ну скажите, все-таки Академия скурвится? Нет, быть... а скажите, вот по вашему мнению, скурвится Академия или нет? Российская Академия наук или нет?
А с какой стати? Вы знаете, в чем
прокатит
дело?
Прокатит их вот со всех или что? Нет, скажите. Да.
Академия наук, на самом деле, да. Вот как бы, какие бы у нее ни были недостатки,
да.
Она является совершенно необходимой для научного сообщества. Понимаете?
Но они возьмут сейчас вот этих губернаторов и выдающихся деятелей науки?
Ну и
или
что?
Нет? Я вас спрашиваю. Возьмут, вот по вашему ощущению?
Возьмут. А
возьмут.
Нет?
Вы будете считать, что они скурвились из-за этого,
нет,
или нет?
Не буду.
Не будете. Так надо.
Ну, как вам сказать? Ну, скажите, Сергей, а вот в вашем сообществе нету каких-то...
Нет, подождите, это всегда так, да-да-да-да-да. А еще у некоторых журналистов бывает перхоть. Послушайте, мы
да,
сейчас подруга... Секундочку. Слушайте, как всегда, это здорово, да? Это Сурков нам звонил. Он говорит всегда, у нас, говорит, паскудство, но в палате лордов, черти что.
Ну да.
Я не про это.
Он отвечает вопросом на вопрос, а у вас?
Не надо про палату лордов. Мы сейчас говорим про это. Скурвится Академия или нет? Ну, правда, давайте.
Нет, а что в этом плохого?
Ну, давайте заголосуем. Нет, вот я думаю, что скурвится.
Мне кажется, что ничего плохого в этом нет.
Давайте заголосуем мгновенно. Все-таки административные сотрудники, вот эти все выдающиеся действительно колоссы и титаны науки, Степашин, Тусунян.
Кстати говоря,
да,
буквально вот я нашла в интернете только что тему научной работы Сергея Степашина, она по сей день считается одной из самых необычных. Звучит она так: партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
И
кстати,
все.
Степашин еще одну потом защитил работу, которая называется «Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности России».
Конечно, разматывание...
Не запуск...
пожарного шланга имеется в виду, я думаю. И партийное руководство в этом. Можно же с левым уклоном разматывать шланг, а можно с правым, поймите. Это очень существенно. Хорошо, не работает голосовалка или заработала? Заработала? Нет, нет. Нет, это скверная, отвратительная
вот,
история.
Все.
Нажимаем, поехали. Академия примет высоких административных чинов, бояр. Примет бояр 66600113, как вы думаете? Я считаю, что скурвится все-таки. Или нет, 66001-14, в смысле, что она их прокатит. 66001-14, разлучимся, через минуту встретимся.
Разворот.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
3, 2, 1...
Реклама.
Хотите научиться зарабатывать на фондовом рынке? Спросите нас как. Учебный центр «Финам» – лидер в подготовке биржевых инвесторов. Обучение работе на фондовом рынке. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26.
Спешите, записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796 90 26 или на сайте finam.ru.
Газета РБК Дейли. Это актуальная информация для успешных деловых людей. Каждый день в РБК Дейли главные новости и события вашего бизнеса в одном из 7 отраслевых разделов. РБК Дейли. Все самое важное о бизнесе.
Кругом только и слышишь. ВИЧ, ВИЧ, ВИЧ что? Что?
ВИЧ это?
Слышишь, ты слышишь, но что конкретно за этим стоит?
Вообще к нулям.
То есть надо что-то делать. И даже не только что это, и почему, и как, сколько, как защитить себя от этого.
Зашли по ссылке к друзьям, спасибо, подсказали.
Сложного ничего. Несколько простых вещей.
Соблюдаешь правила? Спокоен, ты в порядке.
Я Маша.
А я Дима. И мы знаем, как защитить себя от ВИЧ.
Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
Финам. Доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
И 10.22, и мы продолжаем. И мы продолжаем и говорим про Академию. Как она, Академия, все-таки примет в свои ряды бояр, титанов мысли, вот этих вот прекрасных, очаровательных, замечательных людей, которые путем перекрестного опыления двигают науку, члены Академии и член коры. А? Что и говорят?
Но почему бы не принять их, если они, мне кажется, только украсят вообще эти академические ряды? Во всяком случае, так считает большинство наших слушателей, 76% считает, что примет Академия.
Примет. 76% полагают, что Академия скурвится и перекрестным опылением наука будет двинута вперед. Правильно?
24% так не считают.
Ой, спасибо им. 24% так не считают.
Нас тут, кстати, поправляют, что на официальном сайте Цуняна у него 37 монографий.
Пожалуйста, я же говорю, они титаны мысли, понимаешь, все и чувствуется иногда, когда они говорят. Вот, особенно, если выступает губернатор Ишаев, мне кажется, я вот по речи слышу его. Скажите, а вы могли бы губернатора Ишаева с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Царство ему небесное, все-таки сравнить, нет?
Ну вот я совершенно не знаю губернатора Ишаева, Мария, видимо, которая его знает, считает, что это абсолютно не академический
человек. Вот когда я слышу Ишаева, вот что-то в нем лихачевское не звучит, нет, я вот пытаюсь понять, в интонациях что-то такое, а? Что-то вот скучаешь по-настоящему такому вот титану гуманитарной мысли, по какому-то гуманитарному мыслителю, и припадаешь к Ишаеву всегда, как к источнику. И что-то такое там звучит, но я не могу расшифровать эти тайные коды. Вот так, понимаете? Я заблудился в этой поиске истины. Оксана,
да.
Заблудившись в поиске истины, я стал эпистемологическим релятивистом. Можете себе представить?
С трудом.
И став эпистемологическим релятивистом, я верю в то, что Тусунян, Степашин, Ишаев и все остальные действительно светило науки. Но что мне делать? Хорошо, давайте переходить к этому. Это моя новая религия, знаете. Я отрекся от даосизма и перешел вот в релятивизм эпистемологический. Да, со вчерашнего дня. Ну вот, смотрите, Косово объявило независимость. Все про это знали.
Все этого ждали.
Все про это вообще все знали, потому что это была хроника объявленной независимости, да, как у Маркеса, да, хроника de una independencia anunciada. Это была хроника объявленной независимости. И сюда в мае приехала Кондолиза, я вам напомню. Кондолиза, которая согласовала с нами пакет. Что выступаем мы, что выступаем они, что выступают они. И Косово было тогда. И Кондолиза после этого пришла сюда на радио «Эхо Москвы». И будучи женщиной внутренне раскованной, лишенной некоторых ограничений, которые принято иметь в этой части Евразии, она сказала, что Косово будет... я сейчас не могу цитировать ее, но я понял из ее речи, что Косово объявит независимость, что России разрешено по этому поводу бузатер...
возмущаться.
Да. То есть она говорит, вы, ребята, возмущайтесь, как говорится, у вас своя работа, у нас своя работа. Вы, ребят, вопите, что не дадите. Мы, ребята, объявим независимость им, и мы ее признаем, ребят. Вот
а
и
нам
все.
За это да. Что?
А нам за это много чего. Например, транзит власти грязный. Грязный транзит власти — это часть пакета, который был согласован в начале этого года, весной этого года. Ну вот. После этого поехал Буш на Ближний Восток, все очень хорошо помню. Поехал и... тоже было сказано, что обсуждался вопрос Косово в качестве подарка исламскому миру. Это для ислама подарок. То есть им дают еще одну исламскую страну. И за счет вот этой вот, вот Сербии, да, которая нехорошая, которую бомбили, и все такое, и надо добомбить уже теперь до конца. Сербам тоже дают, чтобы не было недопонимания. Сербы тоже сильно бузят, но они тоже участвуют в пакете, на мой взгляд. То есть есть некий пакет. Все со всеми согласовано.
Какой кошмар.
А?
Какой кошмар.
Но я предлагаю новую инициативу.
Так.
Оксана, смотрите сейчас. Это геополитическая инициатива, подобная которой не знал мир до сих пор. Сербия обижена. Мы обижены. Все обижены. И я предлагаю присоединить к Сербии Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Давайте проголосуем.
А к Албании и Чечню.
И поговорим. Мы поговорим по телефону 363-3659. Сейчас мы будем ломать эту голосовательную машину.
Нет, неожиданно быстро.
Итак, я выступаю с инициативой в компенсацию за отсоединение Косово присоединить к Сербии Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. 660-0113, все, кто поддерживает эту инициативу. 660-0114, если вы не поддерживаете инициативу. Сейчас они, правда, обижены, сербы, жутко обижены, понимаете?
Ну, то есть вы думаете, что им Южная Осетия и Абхазия компенсируют отсутствие
Косово? Да, мы к ним присоединяем. Немедленно, сейчас же мы присоединяем к ним Абхазию.
Как они будут ездить туда?
Плевать, это будет анклав. Это будет анклав такой. Это будет анклав. Сербский анклав. Конечно, абсолютно. И это будет сербский, это будут разделенные территории, которые рано или поздно воссоединятся.
Мне кажется, сербы такого не захотят.
Хорошо, 363-3659. Давайте поговорим об этой ситуации, потому что всем стало обидно. Но я напомню, в мае Кондолиза все объяснила. Ребят, вы что, с мая месяца, вы что, с мая месяца спали? Может быть, вы спали, как спящая царевна, а теперь вас кто-то поцеловал в уста. И вы проснулись, то есть вы были не в курсе, а в мае чего вы не возмущались? В мае все было объявлено. И Буш объявлял это в Саудовской Аравии. Вы тоже были не в курсе? Это все давно объявлено. Хорошо, поехали.
Слушайте, вы же хотели эту тему, так как идет голосование. Напомним еще раз, 660-0113, те, кто за
присоединение Абхазии, да, за присоединение Абхазии к Сербии.
И 660-0114, те, кто против.
Против, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло. Нет.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте, как вас звать?
Алло.
Алло. Дети, говорите эти слова еще минут 10, тогда пробьет. Сейчас он будет говорить алло, ладно? Человек уже занят. Хорошо, алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья, ну что, расскажите нам, что вы удивлены независимостью Косово?
Сергей, ну плакала вчера. 3000 храмов там, 20% из них уничтожено уже. А что теперь будет с православными братьями? А когда я увидела растяжку, Россия, помози, тут я уже просто встала на молитву.
Да, Наташа, скажите, вы думаете, все-таки это согласованное все равно между державами?
Ну вот вы знаете, вы сегодня мне очень интересные вещи сказали, да? Я буду их использовать, да.
Попробуйте.
В качестве идеи. А насчет присоединения, конкретно по вашему вопросу, да? Да, можно присоединить, инициатива замечательная, а потом уже всем сарафанчиком к России. Вот тогда будет все прекрасно. Туда же Крым разделится, восток на западенцев. И
да.
Крым, который и левый берег никогда в жизни не был
украинским,
будет
да.
Нашим.
Нет, нашим.
Спаси Господи, да. Помоги
да.
Нам в этом.
Ну, дай Боже. Вот. Это Наталья, между прочим, она богомолочка. Угу. Все в порядке. Не волнуйтесь, вы так улыбаетесь, думаете, кто это? Это не запоминание какая. Алло, здрасте, как вас зовут?
Алло.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, я слушаю эфир, вот, звоню, поблагодарить вас за очень интересный эфир, огромное спасибо.
Да, скажите все-таки по существу, вы удивлены позицией по Косову?
По Косову, да, я безусловно удивлен. Значит, меня зовут Алексей, фамилия моя Агаранян.
Да.
Я звоню буквально...
Что он говорит? Я не знаю. Слушайте, во-первых, у нас новости. Во-вторых, Алексей Горонян. В-третьих, 35 минут вернемся
да,
и продолжим
обсуждение.
Да, голосование
продолжается.
Голосование продолжается.
Вот новый разворот.
10:35. Радио «Эхо Москвы». Право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. И у нас есть голосование, да, Оксана?
Доброе утро. Да, ну что, наверное, надо заканчивать уже.
Да,
почти 10 минут оно идет.
Да, да.
86,6% проголосовавших считают, что да, нужно создавать такой вот сербский анклав в Абхазии, что там Южной Осетии, Приднестровье и к Сербии их вместо Косово.
Напомню, что перед новостями мы как геополитики, геостратеги и...
Перекроили карту Европы.
И эпистемологические релятивисты. Мы предложили к Сербии присоединить Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье, чтобы не было обидно. Посмотрите, что я посмотрел в Википедии сейчас. Почти 11 тысяч квадратных километров Косово. 10 887 квадратных километров. Московская область в 4,5 раза больше. То есть это... Московскую область взять, разделить на 4,5 и отпилить, понимаете, вот эту вот одну 4,5 часть, вот такая территория большая. Она колоссальное значение имеет действительно как смыслообразующая территория. Косово-Поле – это часть, огромная часть истории Сербии, знаковая. Это часть, которая для них символ. И символ совсем важный, да? Совсем важный.
Ну, вот хорошее предложение поступило от Сергея, мне кажется. Он предлагает сербам автономию, в свою очередь, отделиться от Косово.
Да-да-да-да-да. Нет, я думаю, что... Вот смотрите, у меня есть некая позиция, которую я предлагаю как дискуссионную. Я не предлагаю с ней соглашаться, я предлагаю с ней поспорить. У меня есть некая дискуссионная позиция. Я думаю, что все сейчас танцы иракезов, все эти вот эти удивительные откапывания томагавка, все слова Лаврова, а также, я расширю это свое утверждение, все грозные замечания и протесты сербских властей есть просто шоу, просто часть шоу.
Я в это не верю.
А я думаю, что это так. Я думаю, это все было согласовано заранее. Все получают компенсации. Сербия получит компенсацию в качестве радикального, быстрого сближения с Евросоюзом и колоссальных денежных вливаний. Сербия получит компенсацию. Россия получит компенсацию в качестве
ведь
того,
что... Ведь Абхазия и Южная
Осетия. Нет, Запад пойдет учить жену щи варить. Mm-hmm. Запад перестанет обращать или не будет обращать внимание на грязный транзит власти, который происходит в России. И это часть сговора. Это вообще все договорено, и это просто часть сговора. Но шаманские приплясывания, хлопание себя по бедрам там, и восклицание «вах-вах-вах» — это все, в принципе, тоже часть спектакля для плебса. Плебс должен увидеть, как мы возмущены.
То есть получается, что искренне только косовские албанцы, которые искренне радуются своей независимости.
Правда. Правда, правда. Да, это единственные искренние
как
люди.
Как страшно жить,
вот
что
так.
Я могу вам сказать.
Я правда так думаю. Я предлагаю это как дискуссионную тему. Вы тоже так думаете? Или вы полагаете, что нет предопределенности и нет договоренности верхов по этой теме? 363-3659. Давайте поговорим об этом. 363-3659. Если это вдруг сюрприз, то почему они такие идиоты? Ведь все это говорилось много раз уже. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, во-первых, я считаю, что для Сербии это не очень хорошее вообще, в принципе, для как для сербского руководства, так и для сербов не очень хорошая мысль, что они получают какую-то компенсацию.
Они, тем не менее, получат компенсацию. И не от России.
Они обижены, оскорблены, и это останется у них надолго. И, во-вторых, я считаю, что хорошая мысль присоединить к Сербии, на самом деле, северо-восток Эстонии, как признающая сейчас, первая признавшая Косово. Территория, заселенная пришлым тоже населением и тоже стремящимся к какой-то автономии.
Давайте поговорим вот об этом. Спонтанные процессы, на которые вы сейчас указываете, спонтанные процессы и договоренности вверху. Вот этот процесс с Косовым, вы разделяете мою убежденность, что это договоренность все равно?
Я не считаю, что процессы были спонтанные. Они были
договорены. Но многие говорят теперь, многие наблюдатели говорят теперь, что этим косовским договоренным процессом, договорной игрой, будут спровоцированы спонтанные процессы. Вы полагаете, это возможно?
Нет, спонтанного там сейчас ничего не будет.
Не там, вообще везде. Восток Эстонии, Кавказ, везде. Русский
считаю,
Кавказ,
что...
Абхазия, да.
Так скажем, приоткрыли бутылку для джина, и это может очень плохо ухнуться тем же самым западным странам, не США, потому что...
То есть
США,
вы ожидаете в результате договорной этой истории, что могут быть спонтанные процессы?
Надеюсь. Да, я считаю, да. Что они
спасибо.
Плохо рассчитали.
Спасибо. То есть спонтанные процессы возникнуть могут.
Легко.
Люди договорились о такой игре. У нас есть вещание в Казани, насколько я понимаю, и на Северном Кавказе мы вещаем тоже. Может быть, мы попросим позвонить только людей из Казани и Северного Кавказа. Мне интересно... их точка зрения, потому что в принципе, с исламскими странами, например, разговор вела американская администрация и американский президент о том, что это серьезная большая уступка исламскому миру в ответ на то, что американцы нахомутали в исламском мире за последние там несколько лет, да, с 2003 года, с марта 2003 года в Ираке и так далее. Вот за то, что они там нахомутали, в частности, маленькая компенсация союзникам из исламского мира, а у них есть союзники в исламском мире, это Косово. Мы дарим вам исламскую страну в Европе. И такой разговор был, и так и отзывались об этом комментаторы после визита Буша в Саудовскую Аравию. Поэтому я хочу спросить вас, насколько вы считаете, что это все-таки Кавказ, мусульманский Кавказ и Татария? Каково отношение у вас? Нет ли у вас смешанных чувств в этой связи? Вы сами как рассматриваете? 363-3659, московский телефон, код какой у нас там? 495, да? 7-490 или 8-495, 8-495.
363-3659.
Позвоните нам, пожалуйста, если вы звоните с Кавказа или из Татарии. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы из Казани.
К сожалению, их пока набирал, уже сменилась тема.
Да, вот видите, как так и бывает иногда. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир Семенович.
Да.
Я бы хотел, Сережа...
Вы откуда, Владимир Семенович?
Я из Москвы, но я родился... Я родился в Казани, Сережа.
Годится, поехали.
У меня к вам одна просьба. Свяжитесь с Гинзбургом и почаще ему звоните. Спасибо.
Да, пожалуйста. Видите, родился человек в Казани, и поэтому он имеет... Да, алло, здравствуйте. Вот такие соображения. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да. Вы звоните нам с Кавказа или из Казани?
Нет, я звоню вам из Москвы.
Что вы говорите? Это хорошее место, и мы тоже в Москве. Поздравляю вас, это дивное место. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
А, добрый день.
Откуда вы?
Это Махачкала, Магомед меня зовут.
Да, Магомед. Как вы рассматриваете объявление независимости Косово? И что говорят люди вокруг вас? Что думают люди вокруг вас?
Ну, я считаю, что это просто первый шаг, который провернула администрация США для того, чтобы разделить сначала всю Европу, потом всю Россию отделить, кстати, некоторые государства Кавказа. Вот чеченцы могут проснуться и так далее. А, в общем, это обычная имперская политика всех империй, которая направлена на то, чтобы разделять его власть.
Вы не чувствуете какой-то гордости за то, что исламские силы победили в Сербии, откололи кусок, где почти 11 тысяч квадратных километров?
Ну, во-первых, это не такая большая территория. Это не успех, это начало, мне кажется, кровавой резни там.
То есть вы видите здесь скорее настораживающее, что-то настораживающее?
Ну, конечно, сейчас домино посыпятся все государства там. Могут проснуться различные террористические организации, которые будут проводить политику, направленную на отделение различных кусков от других государств.
Позвольте мне задать вопрос совсем прямо. Вот еще пример, потому что я пытаюсь выведать, а вы не сдаетесь. Вы знаете людей в Махачкале, которые потирают руки и довольны тем, что в Европе создано новое, пусть маленькое, исламское государство?
Вы знаете, со всеми, с кем я разговаривал, все только сожалеют об этом, потому что это начало войны.
Спасибо, спасибо. Mm-hmm. Спасибо.
Вот Ильдар из Уфы пишет, прислал смс-ку, серьезно и страшно, пишет он, Башкирбаши давно уже пытается продвинуть свою идею суверенитета. Вот хорошо. Вам, пожалуйста, о Башкирии-то мы вообще не подумали.
Да. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Откуда вы, Александр?
Москва.
Ну, Александр, ну давайте дадим Кавказу-то. Ну что вы? И еще взяли код какой-то.
И Татарстану.
И код такой какой-то подозрительный. Я даже не опознал вас, москвича. Понимаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня Марина зовут. Я из Нальчика.
Да, Анна Марина. Какова реакция людей вокруг вас и ваша реакция на отделение Косово?
Знаете, мы школу закончили, наверное, лет 20 назад. Еще 20 лет назад мне мои одноклассники, кабардинцы и балкарцы, рисовали карты, простирающиеся до Черного моря, где жили адыги. Поэтому, я думаю, многие из них воспрянули. Потому что теперь царствие адыгов действительно может быть до Черного моря, от Каспия, что называется, то, о чем они так мечтали.
А может быть, наоборот, может быть, можно оседлать ситуацию и, наоборот, расширить просторы России, вот Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия.
Крым.
Крым,
вы знаете,
да,
позиция Абхазии, она на самом деле очень неоднозначна. Скорее, Абхазия будет ближе к Северному Кавказу, чем к России. И если Северный Кавказ пойдет по пути Косово, то тут трудно даже себе представить, то тут Одна Чечня там ковровыми бомбардировками была подвергнута, но если это будет всеобщее, то, в общем, страшно себе даже
представить. Есть такая стратагема, одна из 36 стратагем, автор неизвестен, китайская, называется «Красть на пожаре». Вот Россия, как вам кажется, она все-таки приобретает некую позитивную, правильную инициативу здесь, возможность инициативы и покрасть чуть-чуть на пожаре и присоединить, или скорее для России опасность потерять становится существенной?
Конечно, потерять.
Потерять. Спасибо. Сейчас мы попробуем проголосовать на эту тему. Давайте. Давайте. Вот смотрите, есть такая стратегема. Да, это прекрасная стратегема. Пока у соседа пожар, можно поживиться. Ну, это, ну, в смысле...
Прекрасная
это...
возможность, хотите вы сказать.
Ну, я же говорил вам, что я эпистемологический релятивист. Что мне делать теперь? Понимаете, вот, я как релятивист, я так думаю, но, в принципе, почему же нельзя?
Почему бы нет?
Почему бы же нельзя, да. Так вот, давайте, старт. Россия приобретает инициативу. Косовский кризис. Мы все жалеем сербов. И только что у меня мокрые рукава. Но теперь, когда сербский случай, этот случился, это случилось. Мы должны, мы скорее разовьем инициативу и приобретем от этого, то есть немножечко по раздербаним, как говорил Черномырдин, соседей. Или наоборот, мы рискуем потерять. 6600113, мы приобретаем инициативу, и мы расклюем печень врагу, мы расклюем страны соседние, возьмем себе по кусочку от тех и от тех и от тех. 6600113. Нет, скорее косовский кризис, косовский казус, косовская независимость. Это больше угроза, чем шанс для нас. 6600114, если это угроза.
Голосование пошло. Вот новый разворот.
Куда?
Реклама. Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Cobra Connex. Нам доверяют знаменитости. 101-1911.
Не упускай свой шанс найти то, что искал. Приди и отхвати. Цена отпад. Выбор улет. Пакеты в руки и полный вперед. Мне Диамаркт. Мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам. Покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Политолог Лилия Шевцова расшифровала выступление Путина и Медведева. Действующий президент выступил подрывником, поставив под сомнение итоги своего правления. А преемник будет вынужден перейти от либеральной риторики к жестким действиям, иначе может рухнуть вся политическая конструкция. Специально для «Новой» Михаил Касьянов написал о том, почему общество поразил синдром наивного равнодушия, и о том, что успокаиваться нельзя, ведь оттепели не будет. Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте finam.ru.
10.48, понедельник, 18 февраля. Мы продолжаем с Оксаной Пашиной.
И продолжается наше голосование.
А давайте оставим еще. Пусть голосуется оно. Оно голосуется, и мы поговорим одновременно с людьми. Угу. А? Давайте. И потом уже в конце сразу бабах.
Подведем итоги.
Хотя конец скор. Близок конец.
Ну, буквально 3 минуты
осталось. Да, смотрите, у нас все-таки один звонок мы примем. Все-таки скорее это угроза для России, или скорее, вернее, наоборот, мы ставили вопрос. 6600113, это шанс? Шанс. Пожар в доме соседа. Стратагема. Можем
приобрести
немножко...
инициативу и кое-что еще.
Да, для нас это шанс развить геополитическую, геостратегическую инициативу и немножечко подербанить соседей. 6600113. Для нас это скорее угроза и раздербанит скорее нас. 6600114. Да, и мы примем один звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур,
вот.
Казань.
Да-да-да, как вас зовут?
Тимур, Казань.
Тимур, да. Вы полагаете, это шанс или это угроза?
Ну, я считаю, что это все-таки скорее шанс.
Мы можем развить сейчас, пока под шумок, пока все ошеломлены, мы можем, быстро действуя, признать, по крайней мере, 3 территории, правда?
Ну, вообще, да. Я считаю, что у них есть внутренние конфликты во всех этих 3 государствах.
А что на очереди, если мы признаем? Давайте так.
Абхазию
взяли,
там...
Южную Осетию, Приднестровье взяли. Дальше Восточная Эстония, Восточная Украина, Казахстан. Что начнем с чего?
Я думаю, что самое ближайшее – это Южная Осетия.
Да нет, ну все, взяли. Южную Осетию взяли, Абхазию взяли, Приднестровье взяли. Дальше.
Дальше?
Да, ну, дальше, поехали.
Вероятно, может быть, что-то в Средней Азии, потому что очень большие, ну, как бы, российские анклавы в Казахстане.
Тимур, вас зовут Тимур, да? Вы же тезка Тамерлана, правда?
Да.
Тамерлан бросил взгляд на степи казахские. Спасибо большое. Спасибо. Все. Значит, стоит Тамерлан, а там Кучум объятый Думой, а мы уже пошли туда, пошли дальше.
Скептики у нас сегодня. Всего 18,5% считают, что мы больше приобретем в этом случае.
Мы задавали вопрос. То, что произошло с Косовом, весь этот кризис в умах в том числе, кризис в умах, Россия может использовать как шанс развить инициативу, и таких 18,6% полагают, что да, Россия разовьет инициативу и воспользуется этим пожаром на пользу себе.
И 81,5%.
81,5%. А, так вы не остановили голосование и продолжает меняться, поэтому цифры. Да, 18,5% полагают, что мы воспользуемся, и это будет шанс для нас. А 81,5% полагают, что угрозы превышают шансы на развитие в пользу России. 81,5%. Я прощаюсь с вами. Мы разбежались.
Еще
дальше.
Погода в конце, не забудьте.
Радио «Эхо Москвы» слушаем целый день.